Слава нашему Господу! Сегодня мы дальше идем по местам Священного Писания. Сегодня мы с вами в продолжении темы «Обижаете, отнимаете, и притом у братьев». Сегодня четвертая часть. И вопрос, о котором мы с вами задумывались в прошлый раз, или приблизительно на котором мы остановились в общем собирательном образе, сегодня так напомним, и дальше будем двигаться. Мы обратили внимание, или Бог заострил нам внимание, что склонность обижать кого-то, значит, это для нас жертва Иисуса Христа потеряла определенный смысл. Это серьезная вещь. И вот в этом месте Священного Писания, первое послание Коринфянам 6:8, «Но вы сами обижаете, отнимаете, и притом у братьев». Это стих еще глубже звучит. Если бы мы понимали один вопрос, что побудило апостола Павла написать это? Это один вопрос. А второй вопрос, когда он пишет это, что он имеет в виду? Какие картины, какие образы стояли пред его духовными глазами, очами у апостола Павла, когда он писал эти строки? Вы знаете, я что-то смотрю вот на это содержание строк, здесь, когда он пишет Коринфянам, и через этот стих вижу состояние, в котором находился народ Израиля в 390 году, своего заточения в рабство. «Но вы сами обижаете, будучи обижаемы уже 390 лет, и вы видели, как вас обижали египтяне, и вместо того, чтобы, имея вот эту боль, которую вы имели, как вас обижали, чтобы вы имели боль и сострадание к следующим вашим братьям и сестрам, и чтобы вы себе не позволили каким-то образом им сделать обиду огорчения». Странные вещи. Но вы сами страдаете, мучаетесь, а теперь вы еще и сами обижаете, вам под руку подвернулись ваши братья и сестры, на которых вы, знаете, есть такое выражение, попались вы, или вернее, они вам под горячую руку. Что это значит? Есть такое в человеческом понимании выражение «попасться под горячую руку». Это где-то были неприятности, скандалы, ну какая-то форма обиды, огорчения, несправедливости. И вот человек в таком, знаете, кипящем, булькающем состоянии входит в свой дом, в какие-то обстоятельства, или вот по дороге едет, понимаете, или в общество народа Божьего зашел, и вдруг кто-то так не вовремя к нему подошел, попал ему или ей под горячую руку. Ой, что будет? Дальше. «Если тот, который попадает под горячую руку, оказался несправедливым, неправильно поступающим, мало того, что это уже сверх того, нечувствительным». Чтобы мы понимали, знаете, есть такой момент, от которого очень многие страдают и мучаются. Что я имею в виду? Сколько было таких фактов, когда вот домой приходят, ну, неважно, муж, жена, родители, дети, братья, сестры, ну, в зависимости у кого какое семейное положение. И что-то у них произошло, какие-то огорчения, переживания. Им ни до кого, ни до чего. Вот сейчас не попади ему под горячую руку. Чем? Не своим вопросом, ну, неправильного поведения, а своей бесчувственностью, бестактностью. Что я имею в виду? Бывает зачастую с назойливым вопросом. Лезут в лицо, смотрят в глаза и спрашивают, домогаясь, не дают продохнуть. Что случилось? Есть моменты, когда можно и нужно подойти, срочно помогать. Но есть моменты, когда нужно пройти покамест мимо. Не мучать душу. Эта душа и так уже страдает и мучается. Или бывает момент, когда вдруг мы узнаем какие-то события. Ну я ж тебе говорил, я ж тебе предупреждал, я ж тебе говорила. Да слушай, да не время сейчас с твоими говорила и с твоими говорил. Не время. Время сейчас помолчать. Здесь и страдавшаяся душа, и измученное сердце. Помолчи лучше. Вот есть, знаете, люди, которые очень чувствительные, но есть бесчувственные и бестактные. Бесцеремонные. А мне надо узнать, что с тобою. Это называется, знаете, идти по телам, как по ступеням, топтать лица людские, как листья, лишь бы домогаться до того, что я хочу знать. Я хочу тебе чем-то помочь. Знаете, бывает момент, самая лучшая помощь не мешать. Самая лучшая помощь не мешать. Передай это Богу. Сколько было моментов, знаете, когда человек в жутком состоянии из-за греховного положения, неважно, где это, знаете, не ищите ни страну, ни город, ни штат, потому что это известно человечеству на протяжении всей жизни, а мне на протяжении моей жизни, с той стороны, по сегодняшний день. И бывают такие моменты, человек себя так ведет, определенная степень ранения из-за его греховного стиля жизни, мышлений, рассуждений, стереотипов всевозможных. И вот этот человек, знаете, так звучит, ну, зацепите меня, чтобы мне на ком-то сорваться. А Бог говорит, не пройди мимо как столба и не домогайся вниманием, иначе, говорит, будет проблема. И вот подходишь, уделяешь немножко внимания необходимого, но не назойливого. Вы знаете, что такое назойливое внимание? Как назойливая муха. Между прочим, однажды был такой момент, какому-то человеку дьявол конкретно сказал, а помнишь, как я тебя искушал? Мухой. Тот говорит, конечно, помню. А что помню? Тот, понимаете, хотел сосредоточиться, читать Библию, там муха здесь жу-жу-жу-жу-жу. Никого мухи из себя никогда не выводили? Особенно, когда у вас какое-то дело, и вы не можете ни до мухомойки добраться, мухобойки под рукой нету, и ни одна муха там. Или тем более, когда вы хотите почитать Слово Божье, вот оно вам садится, или вы когда молитесь, ну надо искушение, прям на нос садится. Или на глаза. Никогда не видали такого? Вы знаете, это искушение, самое натуральное. Почему дьявол это делает? Потому что он имеет определенные цели, необходимости. И вот так вот видишь этого человека, и так аккуратненько мимо него проходишь, не минуя его и не спотыкаясь об него. Уделяешь определенную степень внимания во имя Господне. И бывали такие факты, когда такие люди взрывались, так мягко говоря. Ух, какой, говорит, внимательный, чувствительный. Прочувствовал, что я, говорит, скандал должен был разыграть. Скандал от чего? От того, что ты надоедаешь мне своими вниманиями, своими попечениями, своими вопросами, да своим спрашиванием, а почему меня нет на собрании, а почему я не хожу, а почему я не в хоре сижу, а почему я стихи не рассказываю, а почему моя жизнь и прочие-прочие вопросы. Мы понимаем, что это такое? Зачастую бывает, мы обижаем своей невнимательностью, небдительностью, настырностью, бесчувственностью. А почему это происходит? Потому что вот у нас нету, знаете, есть музыкальный тонкий слух, а у нас абсолютное, я не знаю как, отсутствие элементарного слуха. Интересно то, что в свое время Бог говорит Давиду, Давид, ты должен, говорит, обладать тонким слухом. Я не имею в виду вопрос того, когда он на арфе играл, он прекрасно играл на арфе, на музыкальных инструментах, наш Давид, прообраз сын Иессея. И он играл так, что Бог говорит, поете под звуки гуслей, думая, что владеете ими, как Давид. Но это не так. Давид так владел, что бесам было плохо. У Давида был прекрасный музыкальный слух. Но Бог предложил ему, я хочу, говорить, чтобы ты имел духовный прекрасный слух. И хотя бы один из моментов так берем, и Бог ему сказал, интересно, вот говорит на этот раз, к филистимлянам, насколько я помню, не иди в лобовую, вот лицо в лицо. Зайди с тыла, зайди со стороны тутовой рощи. И когда ты услышишь звук идущего по вершинам тутовых дерев, то знай, что Господь пошел впереди тебя, то есть теперь ты можешь двигаться. Шум идущего по вершинам тутовых дерев, это что такое? Интересно. Я не в смысле критики, а в смысле разумения, что это такое, как понять? Ну а что там, ветерка никакого не было, штиль абсолютный, листики не шевелились, и вдруг они зашевелились. Да я думаю, кто его знает. Может быть, знаете, движение воздуха какое и было. А потому шелест листьев, очень не исключено, что нужно было от шелеста обыкновенного этих листьев разобраться и увидеть шелест необыкновенный, то есть движение. А тут, вы знаете, давление на психику. Какого порядка? Войны тут. Не война в смысле, а военные люди, с которыми сейчас он будет вместе идти в бой. Кони ржут, понимаете, лязгание металла, это нужно все степенно держать, чтобы кони не прорвались, чтобы они своим ржанием не оповестили свое местонахождение. Нужно так аккуратно ходить, чтобы лязг металла не был. Это серьезные вещи, чувствительность. Дело в том, что когда было Саулу предложено иметь такой духовный слух, то он говорит, народ разбегается, а вот они филистимляне, а я, говорит, тебя Самуил жду, а ты не приходишь, хотя ты обещал. И я тогда, говорит, сказал, принесите, приведите жертву, сейчас, говорит, будем заколать ее. И я, говорит, стал это делать. Там Священное Писание говорит, как только он это заколол, только начал приносить жертвоприношение, приходит Самуил, говорит, почему ты меня не подождал? Ну, потому что, говорит, смотри, психологическое давление, смотри, что филистимляне делают. Стоп, 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 да не филистимляне делают, ты попал в депрессию? Апостол Павел говорит, извне нападение, изнутри страхи. Да, это воздействие демонических сил, это действительно, но поддаться под это состояние депрессии, значит, есть определенные причины, почему человек поддается. Почему ты поддался? Ты лучше об этом заговори. Саул говорит, я об этом не собираюсь говорить. Я говорю о тех внешних причинах, на которые я стал воздействовать. Мой слух. Вы знаете, когда человек вот такой бесчувственный, то он будет давить всех и вся. Вот Саул давит всех и вся. И ему говорится, сегодня бы Бог укрепил бы и утвердил бы царство. А теперь, говорит, ты оказался неблагонадежен. Неблагонадежное значит, и раз ты нечувствительный к слышанию и слушанию, значит, ты будешь дальше давить. Дальше. Дело в том, что этот принцип в определенной степени просматривается у апостолов. И у них была склонность к тому, чтобы давить. Что ты сказал? Ну, Иисус сказал. Он сыновей двоих братьев назвал сыновьями как Громовы. А гром что? Потрескивает или гремит? Гремит, так громоханет. Скажите, это не они, не из ихнего числа решался вопрос огня с неба свести? Скажите, это не с ихнего числа? Или кто-то другие уже кроме них стали говорить, Господи, вот был человек, который говорит, вот за нами не ходит. Правда, говорит, чудеса и знамения творит именем Твоим. Так мы взяли ему и запретили. Вы читали, нет? Он говорит, не запрещайте. Как это не запрещайте? Тот, кто не против вас, тот за вас. Раз он говорит не против вас, значит он за вас. А что это вы распоясываетесь на предмет запрещения? Никогда не задумывались? А сесть сзади, нет, сбоку, справа, слева. А помним, когда стали апостолы негодовать на маму, а в другом месте, ну на маму так не написано, на двух братьев. В одном случае два брата подошли и стали, кланяясь, просить нашего Господа. Надо понимать, что... А в другом месте написано, что мать этих сыновей подошла и, кланяясь, что-то просила. Надо понимать, что, знаете, есть такое выражение, ухо востро сразу стало, да не одно, а два. Притом у каждого, значит, 12 минус 2, итого 10. 10, знаете, они все там были, во внимании. О чем просьба? Чтобы один слева, другой справа. И так приятно сразу десятерым стало. Они возрадовались, что такое дерзновение поимела мама этих двух сыновей, чтобы поближе их посадить. Да и они сами. Нет, там написано по-другому. Они огорчились. Возмущались. Возмущение и огорчение, как бы там ни было каким словом написано, или негодование на этих двоих. Это называется так, как это вы нас обошли и обхитрили. Мы сами все хотели, каждый из нас, но просто удачного случая не подвернулось, чтобы решить наш вопрос и усесться слева или справа. А вы нас обошли. Знаете, дело в том, что... Как-то мы с вами разбирали, кто-то потратил очень много времени и немаленькую сумму денег на то, чтобы по магазинам ходить и обувь, одежду там, что-то для себя купить, а потом хвастаться, что вот я ходила или я ходил. И потом видеть, говорит, переживания на лицах. От этого, говорит, что я рассказывал или рассказывала, что мне родственники там или кто, отец или мать дали денежку, я эту денежку теперь долго ходил или ходила, выбирала, что себе купить. Это наношу боль тем, которые не имеют этой возможности. Кому родители, родственники не дали, и кто не могут одеться в такую одежду. А кто-то себе позволяет. Мы понимаем, что мы этим раним. Вот здесь как раз об этом и говорится, что эти двое и мама, они ранили тех, а те, понимаете, болезненно на это реагируют. Конечно, у тех ненормальное состояние, ну а у этих, кто его знает, понимаете, как рассматривать? Это, знаете, всех бы усадить, всем бы угодить, для всех бы решить, а потом бы себе только. Вот это просматривается очень глубоко благословение у Гедеона, когда Бог через Гедеона даровал освобождение, и потом, когда стали, ну, добычу делить, то разделили всем, про Гедеона забыв. И потом Священное Писание у судей описывает, что вспомнили, что обошли Гедеона. И теперь каждому надо было урвать от своей добычи и прибыли и дать ему. Вы знаете, когда распределяли, то это было чужое, ну, для всех принадлежащее. А когда распределили, то это стало частная собственность каждого. И теперь каждый, чтобы уделить Гедеону, должен был урвать от себя. Ну, они сделали такое соломоново решение. Что это значит? Знаете, чтобы себя не обделить, а его наградить. Ну, там по серьге или по двум золотым серьгам бросили. То есть, в принципе, не сильно обеднели от этого. Ну, а для него, конечно, сделали... Ну, немалую такую гору. насыпали. Правда, он там взял пряжки, украшения, одежду от тех царей, кого, понимаете, он уничтожил, или как сказать, порешил. И вот это он стал иметь. Интересно то, что когда ему предложили интересную фразу «владей нами ты», то он сказал: «Не буду владеть вами ни я, ни сын мой, ни сын сына моего, вами пускай владеет Бог». Считанные единицы народа Господнего, которые, понимаете, не собираются владеть душами. Удивительно то, что как только мы, зачастую в большинстве случаев, христиане, попадаем в определенную категорию положения занимаемого, власть, начальствование, вот, ну, какой-то возраст. Знаете, бывает такой момент: вот я старше тебя, один другому говорит. Знаете, насколько старше? На 5 минут. Как это так? Ну, у мамки двойняшки были, или как они, двое. Мальчишек, девчонок. Ну, кто-то же старше, правда? Ну, сразу двое же не могут родиться. Один за другим, один за другим. И потому, условно, кто-то старший. Если, допустим, это будут мальчуганы, то надо понимать, ну, как сказать, первенец. А кто первенец? Два первенца, два первенца. Ну, для меня звучит так. В принципе, они все первенцы, даже если 8 мальчишек будут рождаться. Ну, за одни роды, в смысле. Потому что они на этот период времени все делили мамину утробу. То по логике вещей это должно быть 8 первенцов. Так для меня звучит. И надо каждому, ну, на немножко побольше дать от предыдущего. Ну, хотя бы на ложку, столовую ложку молока. Ну, как те девчонки бежали за молоком, и там у кого-то больше, у кого-то меньше, кто-то хватает бутылку где поменьше. Потому что стиль жизни было взять себе рябеньких, сереньких. Ну, не смотри, что, как сказать, овечек, которые имеют проблемы от родительского взгляда. Нет, я не это имел в виду. То есть слова, ну, отдать все хорошее, а себе взять, ну, что останется, понимаем. Да и молока бутылку взять где поменьше. Но здесь апостол Павел говорит: проблема страшнейшая. И вы, находясь под таким давлением, находясь в рабстве, вы даже умудрялись других порабощать и давить их, уничтожая. Кстати, еще один из жутких фактов и факторов, о котором следует оговорить. Рабы и рабыни греха обязательно будут рабовладеть над теми, которые хотят быть рабами и рабынями, или как сказать? Ну, наверное, в русском языке не знаю, как правильно выразиться. То есть самого Господа. Или желающий жить благочестиво. Откуда это видно? Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Желающий жить благочестиво будет гоним нежелающим жить благочестиво. Отсюда вытекает вопрос. Кто больше порабощен греху, тот больше будет стараться поработить того, кто не порабощен греху. Внимательно это посмотрите по домам. Это закон. Где он записывается? Он как раз записан вот здесь, вот у Коринфянам, в этом стихе. Потому что лично для меня вот этот стих 8, «Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев», звучит, что я его буду читать с позиции там, где Моисей пришел. И это был 390 год, потому что после этого он убежал, и 40 лет еще находился, ну, пас овец у тестя своего, Иофора, это в 430 году Бог вывел, на 430 минус 40, 390. И вот это 390 год. Вот Моисей сейчас решает вопрос неправомочно, мы сегодня не об этом. И он убивает египтянина, выручая из-под обиды и огорчения, чтобы не был огорчен еврей. Другой, видя это, должен был бы возрадоваться, ведь он же был свидетелем. Кто его знает, каким свидетелем? Видели сдалека, или это был вчерашний обижаемый, которого высвободил Моисей? Или такой вариант, или такой. Либо свидетель издалека, где-то находящийся со стороны, либо сам бывший вчерашний пострадавший. И вот он отталкивает Моисея, это в Деянии апостолов, у Стефана в речи говорится. Кто тебя, говорит, поставил? И там написано: обижающий ближнего своего, сказал ему. Вот этот закон, если там внимательно смотреть, ужас. Люди, которые находятся, значит, один вопрос, когда они становятся рабами греха, они бесцеремонно будут мучать и терзать следующих. Чем больше они рабы, тем больше они будут издеваться. Это один из законов. Следующий вопрос. Если в свое время они стали детищем издевательств над собою, то зачастую, если их вопрос не решается в Господе, придите ко мне все труждающиеся обремененные, то они на ком-то должны сорвать зло. Очень похоже, по-другому я лично не вижу. Для меня так открывается, что, ну, не 11 братьев, а, скажем, 10, потому что самый младший Вениамин, он остался дома, когда они продали своего брата Иосифа. Ну, правда, во время купли-продажи не было рядом Рувима. То там, когда они потом приходят к нему, и выясняется вопрос, что, оказывается, он, ну, правая рука фараона теперь, занимает влиятельное положение, и они говорят: «Ой, вот теперь отец наш, когда скончался, он нам может отомстить». Почему вы так думаете? Ну, потому что если кого-то загоняешь в угол и издеваешься, измываешься, то практика жизни показывает, что этот человек Господу не идет для того, чтобы исцелиться от этой горечи и боли, но зато затаивает это в себе и при всяком удобном случае отомщает. Надо понимать, что они по этому принципу жили, надо понимать, что они в этом находились. Но если рассматривать образ Иосифа, я лично не вижу в нем этого состояния. Хотя, конечно, напрашивается вопрос, тогда, когда вот он их заключил в темницу, потом освободил, он сказал, говорит, я боюсь Господа. Надо понимать, что когда он заключал их в темницу, то он хотел, видимо, им что-то воздать, заставить, или посмотреть, что они на это будут говорить, как они себя поведут. А потом фраза «я боюсь Господа», насколько я помню, для меня звучит так, что в нем происходила определенного рода торговля. Торговля – неудачное слово. Но мысли, то приходящие, то оправдывающие, то обвиняющие одна другую. Но есть один закон. Когда они обвиняют и оправдывают, это битва. Но бывает момент, при котором бывает торговля. От торговли сделать или не сделать, если человек попадает под торговлю, то Бог говорит, внутреннее твое исполнилось беззаконие. Так говорится в адрес Деницы, херувима осеняющего, ангела зари, сегодня сатаны. От внутренней твоей торговли. Торговля. Вот если у нас происходит торговля в нашей жизни на предмет решения каких-то определенных вопросов, то готовься каждый, согласно странице Священного Писания, внутренность наша начинает исполняться беззаконие, негодности, гнили. А беззаконие обязательно будет приводить к определенным следующим следствиям и пороком. И дальше оно покатилось и покатилось и покатилось. Поэтому вот этот вопрос, который здесь описывается, вы же, говорит, смотрите об этом, чтобы у вас не получилось. То для меня, согласно книге Исхода и книге Коринфянам, звучит, что раз вы отымаете у других, и раз вы лишаете и обижаете, значит, мало того, что для вас потерял смысл, определенную степень смысла, образ жертвы Сына Божьего, это мало того, а вопрос того, что вы остаетесь в потенциально продолжающихся грехах. То есть прогрессирующие, находящиеся у вас, и вы это оправдываете, и вы успокаиваете вашу внутренность не через решение вопроса с Господом, а если даже у вас обида какая-то затаенная, то вы привыкли огрызаться и мстить за себя. Поэтому вопрос «не мстите за себя, возлюбленный, но предоставьте место гневу Господнему» – это серьезнейший вопрос. Почему? Потому что, обратите внимание, где в семье двое, трое и больше детей, на них очень хорошо видно. Вот когда родители говорят, если кто-то неправильно поступит, то вы друг за друга, но сами за себя не мстите, не отомщайте, не бейте, не огрызайтесь, не оскорбляйте словами, не поведением, не отымайте игрушек. Потерпите, пока мест я, отец или мать, или мы, родители, придем, ну где мы были, и потом мы каждого выслушаем. Дети зачастую не выдерживают, почему, это уже другой вопрос, и они начинают заниматься самосудом, самопроизводством. Вот они считают и делают, самоуправством. Или по-другому еще жутко, это анархия. Вот в порыве гнева, огорчения, вот нахлынуло такое, понимаете, наваждение такое произошло, и теперь этот подросток или ребенок начинает вытворять такое, глаз готов вырвать своему обидчику. Почему? Вы знаете, если внимательно рассматривать это «почему», то у этого «почему» обязательно должен быть плод. Ну, это уже более взрослые, они этим занимаются, они сами знают, что они делают. Вы что хотите сказать, что у этих взрослых детей, которые уже подростки, и больше подростки, как молодежь, что у них только что началось это проявляться? Но если оно только начало проявляться, очень похоже, у них был скрытный стиль образа жизни. Где они этого понабрались? Дело в том, что, помните, как-то мы с вами исследовали, ну, такой частный жизненный случай, принципиально Священное Писание говорит, это не единственный показатель, не единственный момент жизни человека, это сплошь и рядом быть должно. Но сплошь и рядом зачастую этого не существует. Зато обратная картина. Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Разрушение ограды в первую очередь делают те, которые, ну, мы разбираем семью или личность человека. Но личность человека, значит, он или она, будучи еще не замужней, не женатые, разрушили в определенной степени ограду истины, щит и ограждение истина его, несправедливо стали поступать пред Богом в каких-то видах грехов, не покаялись, а Христа приняли бы своим спасителем, вступают в брак. Это называется, что со своей стороны, где вот эта стена, за которую отвечает муж или жена, там обязательно пробоины. Через эти пробоины обязательно будут заходить змеи. Ну, грехи всевозможные, нападки, наваждения всевозможные. Потому что дети, когда будут рождаться, это получается, если отец или мать, ну, пока мы одну сторону рассматриваем, а с другой стороны бывает и та, и другая в определенной степени. Глаз был на рябых прутиках, скажется на детях. И потом начинается, ну чего дети вот такое делают? Ну потому что в определенной степени где-то пробоина, или у отца, или у матери, или в определенной степени у того и вместе взятого, и у другого. Да. Либо это до того, как они, понимаете, Христа приняли, эти вопросы не закончили, либо это после того, как приняли Христа, либо, понимаете, между собой что-то, это уже не играет роли. То есть каким-то методом это пробоина. Вот теперь держись. Значит, вот этот вопрос, если у детей классическое нарушение на предмет того, что они готовы заниматься самосудом до любой жуткой, жестокой формы воздаяния своим братьям и сестрам, это первый признак того, что этим самосудом занимался он, отец, или она, мать. Дальше, если это, знаете, как сказать, ну, массовое поражение почти большинства детей, особенно, когда они погодки, то, знаете, там не всегда бывает то, что вот родился ребеночек непораженный, так его сделали таковым его более старшенькие братишки и сестрички. Да, бывает такое, это правда. Бывает такое, Библия говорит, что в этой семье, допустим, должны все быть такие, ну, негодного состояния дети. Но, говорит, вот странно, так Бог говорит в ветхозаветных писаниях, но там рождается сын, который отличается от своих братьев-сестер, там, или сестра отличается от своих братьев-сестер, и, вы знаете, отличается от своего родителя, от одного, второго или от двоих вместе. Так говорит Священное Писание. Поэтому бывают такие все-таки моменты, когда кто-то из детей может родиться непораженным, или в него не вошла вот эта генетическая форма наследственности, или не в такой выраженной форме. Значит, отсюда вывод. Вот если такое воздаяние и обиживание, способность обижать и воздавать мстительными способами, вот там поражение в родителе, одном, втором или в обоих. Проверяйте. Дело в том, что это не принято говорить. Ужас заключается в том, что взаимоотношения, которые были, вот мы с вами в прошлый раз касались, в определенной степени, знаете, Бог говорит, вспомни, говорит, твой корень, откуда он, народ Израиля. Хотя, говорит, вы в земле обетованы уже сколько живете, это пишут уже большие пророки, Исаия, Иезекииль, Иеремия, кто-то из них, сейчас точно не помню. Это много лет прожил народ Израиля в земле обетованной. И Бог говорит, вспомни корень твой, вспомни, отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка. Отсюда вывод. Говорит, прежде чем ты, говорит, будешь напоминать и сейчас заострять внимание народу моему Израилю на его беззаконие, а со своей стороны, говорит, я как Господь, сегодня мы вот в Псалме, насколько помню, 38-м читали. Господи, если ты, говорит, будешь обличать меня за мои нарушения, несправедливую жизнь, то, говорит, моя краса рассыпется. Правда, слава Богу, что рассыпется, туда ей дорога. Как это понять? Потому что эта краса символическая была. Этот человек ублажал себя и красовался якобы пред зеркалом Слова Божьего. Как я выгляжу? Все нормально, хорошо. А Бог как начал обличать, то там от красы, знаете, только я одетому не оказаться нагим. Вот что происходит. И поэтому Бог говорит, вот сейчас, говорит, народ Израиля, говорит, мы в земле обетованной, мы в земле обетованной, здесь вот храм, храм, храм Господень. А Бог говорит, не надо на эти обманчивые слова надеяться, потому что я, говорит, хочу вам сказать, что корень тот, который из Месопотамии, через ваших прародителей, отца Амарея, это Авраам, и матери Хитиянки, это Сара, прошло в вас. И теперь вы, в большинстве случаев, так поступающие по тому стилю жизни. Позвольте, ну, Авраам и Сара прямым текстом взяты из Месопотамии. У них рождается Исаак. Где берут жену для Исаака? Из Месопотамии. Из рода чьего? Ну, там, понимаете, отец уходит в сторону, а на передний план выходит Лаван. И мы с вами изучали. Вот эти проблемы, которые в Месопотамии были, теперь через Лавана и его сестра. И его сестра теперь у Исаака жена. И теперь Исаак и Ревека, они делят между собой сыновей. Рождается двойня, Исав и Яков. Вспоминайте. Там задается вопрос, если Бог возненавидел Исава, Исаак, как ты мог возлюбить? Но он же мой сын. Подожди, здесь не о сыне так говорится. Здесь говорится о расположенности твоей к стилю его мышления и жизни. Дальше взаимоотношения, которые были в дедушке и бабушке, теперь в отце и матери, теперь уже во внуках Исав и Иаков. Дальше мы рассматривали, они между собой натворили, ой, беды, каждый свою меру, и мама еще помогала. Дальше, и когда он прибегает к своему дядьке, к ее брату Лавану, он говорит, о, да ты кость моя и плоть моя. То есть, все понятно, какая твоя мамка, а мамка такая же, как и я, это и понятно. Вот, вот теперь ты такой же. Недалеко, говорит, ты яблочко от своей яблоньки укатился. Ну, говорит, мы тебе устроим. У нас, говорит, так принято устраивать. И он устроил. А потом его дочери становятся женами. И начинается там вот такое, знаете, месиво. А это месиво превращается в то, что там зачатие детей мы с вами рассматривали. Кошмар какой-то. И потом вот это вот сгусток всего выливается на Иосифа. Его продают в рабство. Вы знаете, что Бог сказал Моисею? Моисей, до третьего, четвертого рода буду воздавать родителям в детях до третьего, четвертого рода. Кто его знает, что такое третий, четвертый род? Это у отца родился сын, потом у того сына сын, то есть внук, а потом у того сына сына сын, это получается правнук. Это, наверное, четвертый род. Ну, это ближний четвертый род. Понимаете? А есть дальний четвертый род. Что такое дальний ближний? Ну, ближний, то есть у того родился этот, у того этот, четвертая ступень. Но когда Бог говорит Аврааму, говорит, в четвертом роде они возвратятся из Египта. Ну, с большими, значит, как сказать, сокровищами, это уже мелочи жизни. Но, говорит, ты понимаешь, чего они в четвертом роде? А четвертый род это 400 лет. На 400 лет, деленный на 4 род 100 лет. О-о! Это получается судящий Бог родителей за то, что продали в рабство своего брата, то потомки их будут расхлебывать это не до праправнука, а позвольте, а за 400 лет сколько их уже там родилось, кто за кем? Ну, посчитайте. Если через 40 лет рождается, то там 10 поколений, понимаем, да? Поэтому кто знает, что такое третий, четвертый род? Господи, что ты имел в виду? Четвертое поколение? Или четвертый род принципиально? Четвертый род 400 лет. Думаем. А есть вопросы, которые до 10 рода? О-о. Тогда это что? За 1000 уже будет, да? Да это что же выходит? Да, действительно так. И вот Священное Писание говорит, Бог благословляющий до 1000 родов. Но не до 1000 лет. 1000 родов, то кто его знает, это что такое? Это надо еще посмотреть. Поэтому вопрос недобитости положения, это серьезнейший показатель. И поэтому, когда вот это происходит, это ужас, что вы, находясь в рабстве, вот так вот, когда Бог прислал Моисея, то ты, будучи рабом, получив освобождение, вместо того, чтобы снизойти к своему брату и пожертвовать, если он несправедливо против тебя поступает, ты ему воздаешь. То, говорит, вы это будете расхлебывать. И мы с вами обратили внимание, это эпидемия воздаяния и отмщения, это обижать склонность до такой степени докатилась, что пришлось в 10 заповедях поставить на серьезнейшее место. Не обижай. Теперь, следует обратить внимание, заострить нам очень серьезно на вопрос, мы с вами бегло касались, сейчас немножко более детальный, что все-таки происходит с братьями, которые будут продавать Иосифа в рабство. Значит, Бытие 42 глава, обратим внимание, когда они встречаются с Иосифом, и наше внимание будет 11-й. 15, 16, 21 стих. Я их буду называть, когда буду читать. Почему? Потому что остальное, чтобы не рассеивало наше внимание. И вот они говорят так. 11 стих Бытие 42. Мы все дети одного человека. Да, это правда. Мы люди честные. Это величайшая ложь. Почему? Потому что ваши отношения между друг другом известно, у вас нечестные взаимоотношения были. Если коснуться и копнуть, согласно только страниц Священного Писания, взаимоотношения между братьями, между семьями, что я имею в виду? Фактически там было, в одну семью вошло 4 семьи. Почему? 2 сестры и 2 служанки. Поэтому каждая мама вокруг себя создавала свою семью из числа своих детей. И она поневоле, конфликтуя со своей соперницей, своей сестрой, втягивала в этот конфликт свою служанку. А другая ее сестра втягивала свою служанку. Поэтому там внутри разделился стан на 2 лагеря. Одна сестра и ее служанка, и они пересуживали. Ну, да, нет, или как, или молча решали эти вопросы. А потом вторая сестра и ее служанка. 2 лагеря. И получается, кроме того, каждая мать натаскивала, по-другому не скажешь, сыновей своего домашнего очага. Не общего, где общий отец, а персонального. Каждая своего сына, каждая свою дочуру. И вот там столько было нечестности, и оно вылазило на поверхность. Дошло дело до того, что Иосиф доводил худые слухи о своих братьях своему отцу. И отец бронил их. То есть, по-другому, отец, знаете, бесцеремонно решал эти вопросы. Он сразу начинал говорить, и братья так, знаете, поглядывали на Иосифа. Да ты что, это самое, ты ж предатель. Там же больше никого свидетелей не было, а за нашим отцом не числилось такого, чтобы ему сновидения, откровения были, чтобы, понимаешь, он был в курсе, что мы там вытворяем, и прежде чем мы придем, чтобы он нам сказал. Значит, они вычисляли это, мы понимаем. Они стали негодовать на своего брата, потому что брат закладывал их. Он раскрывал, разоблачал, что они делали. Значит, они занимались очень нечестными вопросами. Какими? Ну, помолчим пока мест, какими. Но если там внимательно покопать в этой области, то по определенным действиям и факторам мы с вами обнаружим, какие. Сегодня я просто на это не буду заострять ни внимания, ни времени. Сами позанимайтесь, только хорошо помолитесь и на коленях лучше читайте, чтобы не упасть в обморок. Что там вам откроет Бог? Согласно только странице Священного Писания. Только когда будете читать, не торопитесь читать, а так медленно, не торопясь. Только, пожалуйста, сейчас, чтобы после этих слов не получилось, а надо, что он сказал, надо проверить. Да, проверить, а потом... Только дай Бог, чтобы вы в правильных мотивах и чувствах это рассматривали, иначе беда будет. И вот когда вот это все происходит, понимаете, они говорят, мы честные. Вы честные? О какой честности вы говорите после всего этого? Вы знаете, если внимательно рассмотреть, если у нас проявляется склонность обижать кого-то и оправдывать себя, когда мы кого обидели, это нечестность. Это не обещание Богу доброй совести. Что такое добрая совесть? Называть вещи своими именами или во всем желать вести себя честно. Значит, вот здесь они говорят, мы люди честные. Он на них посмотрел и говорит, мы посмотрим вашу честность. Но он другими словами это сказал, что мы прочитаем по-другому. Да какая вообще у вас совесть? У вас бессовестность абсолютнейшая. И при этой бессовестности, бесчестности вы создали ваши семьи. Почему? Ну, потому что минимум 20 лет, как его, уже не существует. Как не существует? Ну, в смысле, в районе 16 до 20 лет его возраста. Ну, 16 описывается, он пас овец. А потом он исчезает из поля зрения, потому что его продали. Обнаруживается он пред лицом фараона, когда ему 30. И когда он встречается с братьями, это 7 лет изобилия, 37 уже. И плюс 3 с чем-то года уже, кажется, прошло голода. Это уже 40. И вот он встречается с братьями, ну, там полгода, год, сколько? С отцом. Значит, получается, 40 лет он встречается, а в районе 16-20 лет его продали. Вот за 20 лет эти братья создали свои семьи. Там описываются вопросы, кого что постигло. Кого постигло до того, Как это все произошло? А кого постигло после того, как это произошло? И когда вы эти вопросы посмотрите, то вы поймете каждый, что оказывается у этих братьев уже были семьи. Несчастные семьи. Несчастные жены. Несчастные ихние дети. Потому что на момент, когда решался вопрос, и насколько я помню, Иуда, кажется, говорит, я вот сказал моему отцу, если я не приведу твоего сына, моего брата, младшего, тогда я, говорит, пред тобою буду виновен, но ты возьмешь моих детей. Если внимательно посмотреть, а значит уже взрослые люди. А с другой стороны, там описывается, что у него были проблемы, очень колоссальные, страшные проблемы у Иуды, потому что он предложил продать своего брата, не убивать. Но это неплохо, что он сохранил от убивания, но он предложил второй негодный вариант, хитрый и лукавый. А потом у него и смерть пошла в сыновьях, и поражение, и ужас, и он в блуде со своей невесткой, и она зачинает от него. Это же целый букет неприятностей. И вот теперь это взрослые же люди, это же не мальчишки стоят. Это взрослые отцы своих семейств. И позволяют себе своим языкам сказать, мы люди честные. Знаете, что он говорит? Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не были соглядатаями. 15. Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. 16. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, и вы будете задержаны. А вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас? Значит, один пойдет, а вы будете задержаны. Еще раз. Пошлите одного из вас. Значит, вы останетесь. И откроется, правда ли у вас то, что вы говорите о честности. Теперь дальше здесь, в этой же главе, 21 стих. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего». Между прочим, это оборот речи точно такой же, как у народа Израиля, когда из Египта Бог их выводил, и вот они до этого понаговорили, что это вы с Богом, Бог, и ты Моисей с Богом взяли и вывели нас из земли, где текло молоко и мед, где мы ели хлеб, ну, до хлеба всевозможные вопросы даром, но хлеб не в смысле сам хлеб, возьмели продукты питания. И вот теперь, говорит, по ненависти к нам, Бог, говорит, вывел нас, чтобы погубить. И дальше. Опротивила нам эта негодная пища. За это напали змеи. Они говорят, точно мы согрешили, потому что мы вот так говорили против Бога и против тебя. Здесь то же самое, говорит, точно. Это не ошибочно, что это, говорит, воздаяние нам. За что? За то, что мы, говорит, как на мясокомбинате мясники, бесцеремонно, спокойненько, с расстановочкой делали что? Измывались. Вот это состояние с расстановочкой, спокойное делание, говорит о вопросе, что, во-первых, они рабы греха страшные, во-вторых, что это у них система уже не первый случай в жизни, в-третьих, что они понабрали это со своих семейств. В данном случае ихнее семейство, каждый со своей мамой, в определенной степени там участвовал папа. Чтобы вы понимали. Потому что там описывается момент, на примере вот Рахиль Лия, про Лию говорится, что она, насколько я помню, четвертого ребенка рождает и говорит, ну теперь ко мне прилепится муж и будет меня любить. Мы с вами исследовали. Это он и не прилепился, и не полюбил. И вот, знаете, вот такое состояние. Что там будет? Смотрите дальше, что они говорят. И говорили они друг другу, мы наказываемся за грех против брата нашего. В чем ваш грех? Внимательно смотрим. Мы видели страдания души его. Значит, заново. Грех уже не в том, что мы его продали. Это на своем месте грех. Грех не то, что мы помышляли его убить. Это на своем месте. Грех не то, что мы с него сняли одежду. Грех не в том, что мы его бросили вот туда, в ров, где нету воды. Сами, говорит, преспокойно сели и стали есть. Так, говорит, Священное Писание. Знаете, что они говорят? Мы видели страдания души его, когда он умолял нас. И жалости у нас к нему не произошло. Для меня звучит так. Когда умоляют, должно разжалобиться сердце. Если сердце не разжалобывается, не разжабливается, или как правильно говорить по-русски, то там два варианта. Либо оно, знаете, как сказать, замыкается и становится таким вот, знаете, как мумия человек. Либо ожесточается, и в ожесточении еще хуже начинает делать. Вот это называется ужас, насилие. Моральное, физическое, вплоть до физиологического, почему я вас предупреждал. Когда мы будем касаться этой темы, то она обязательно будет переплетаться с вопросом насилия. Вопрос насилий – это страшное состояние. Это насилие мужей над женами, жен над мужьями, над детьми, над родителями, над братьями, над сестрами. Это кощунство всевозможное. Это дух садизма. Да, это правда. И особенно это к более пожилому возрасту, потому что, ну, коснеет человек, и он такое творит. Это ужас. Просто эти вещи, понимаете, не выходят наружу, или они технично, тактично скрываются, чтобы народ не накормился этим. Не для того, чтобы бояться, чтобы народ не накормился, но чтобы оно просто не выползло наружу. Вот. А если оно где-то и выползает, то оно потихонечку, знаете, так вот по за углами ходит эта информация, вот, а вслух не говорится. Ну и как лакомство, наушничество один другому, и таким образом гниль по народу дальше идет, это ужас какой-то, Боже помилуй. Так вот они что говорят? «Мы видели страдания души его, нас не ёкнуло. Когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». Да, правильно вы говорите, вы как мясники поступали, потому что у вас закоснелось уже, это не первое, это не первый случай, значит, вы уже давно шли. И поэтому, говорит, вот теперь вы, когда вы как бы покаетесь, вот сейчас и потом, у вас никакого покаяния. Расплачиваться будут ваши потомки 430 лет. Ну, 400 как минимум. Насколько это страшный вопрос. А люди устроили семьи, вошли, ну, в то, что они имеют детей. И вот это состояние настолько прошло за 400 лет, что 390-й год, ну вы же в рабстве, вы же изнемогаете, ну вы же как в железной печи, ну пощади своего брата, ну снизойди ему, нет, не можешь. Ну тебя же вчера, позавчера, может быть, истязали, избивали. Ну, что ты дальше делаешь? А может быть, ты вчерашняя жертва, вот если бы не Моисей, то кто его знает, чем бы для тебя это закончилось? Ты продолжаешь это дальше делать. Ужас заключается в том, что, как сказать, вот то место Писания, о котором Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, не исполняется в вопросе. Придите. Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Мы зачастую понимаем это место Писания, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Это вот к тем, которые были врагами нашего Господа, которые, понимаете, хотели ему зла натворить, которые камни брали, которые его вывели на вершину горы, где их город был расположен, чтобы с вершины горы его низвергнуть, а он прошел мимо них. Потом апостолы говорят, ты опять, говорит, идешь в Иудею, а вот недавно же, говорит, хотели тебя там убить. Он говорит, не 12 часов в дне. Знаете, раз мы касаемся этого вопроса, силен Бог защитить и сохранить. Но по каким-то причинам Бог бывает, делает. Он берет и своего сына с Иосифом и Марией, выводит в Египет, пока мы здесь будут убивать остальных первенцев или мальчуганов, ну, от такого вот возраста, насколько я помню, до 2 с лишним лет, до 2,5, кажется, до 3. Значит, выбивались дети с расчетом, чтобы перехватить этот возраст, чтобы как-то не прошмыгнул, где-то не сокрылся. С запасом брать. Почему-то Бог определил. Почему-то были моменты, когда надо было Господу удалиться, хотя его хотели побить, но еще не пришло время его. Поэтому это отдельный разговор. И поэтому вот этот вопрос, знаете, очень печальная картина. И вот народ Израиля вот это хранит в себе, несет в себе. И вот такое состояние измывательства, знаете, оно дальше будет сказываться. А это входит в заповедь о вопросе того, что вы, говорит, должны уже задуматься. Не обижай, не обижай. А тут происходит. Следующий момент, который мы с вами обратим внимание, очень необходимо нам посмотреть, чтобы мы задумались об этом. Печальная картина. Зачастую бывает, человек человека утягощает и мучает, и при том это истязание происходит. И вот здесь это описывается, в книге Судей читаем, 16:16. Здесь описывается это взаимоотношение Далиды и Самсона. Сегодня мы не разбираем вопрос, правильные ли были у них взаимоотношения, неправильные. Не эта сторона. Бывают такие моменты, когда люди просто домогаются. Вот они, ну, копаются. Они это хотят узнать не для того, чтобы это доставило им благодать. Чтобы, понимаете, это было назидание. Вот, скажи, ну почему? Как ты это делаешь? Или что это у тебя происходит? И все это говорится только по одной причине, чтобы это угасить, убить, знаете, замучить, домогаться. Сколько были такие моменты, когда просто мучали один другого? Чем? Вот один живет чисто и свято, понимаете, а второй возмущается, и как будто бы под предлогом того, чтобы стать чистым и святым, домогается. Ну расскажи, как, вот ты понимаешь и так дальше, как ты стараешься жить свято. Чтобы мы понимали, об этом очень глубоко говорится. Иисус сказал, наблюдайте за собой и исследуйте этот вопрос, чтобы не случилось с вами, что вы будете разбрасываться жемчугом и драгоценностями, потому что свиньи и псы, они, говорит, это потопчут, а потом набросятся на вас и вас растерзают. В посланиях описывается вопрос, что с ними случаются поверные пословицы. Значит, они возвращаются на свои блевотины, в свою грязь, то есть они вот вышли и опять возвратили свои греховные начала и продолжают там быть. И потом, что это, чего это ради, вдруг они приближаются к вам, и вы находитесь в непосредственной близости с ними, и что они сделали вам, что они побудили вас выложить перед свиньями и перед псами жемчуг. Сокровище. Что случилось? Почему вы открываете ваши глубины вашего сердца, чтобы что-то объяснить, доказать, показать, сказать, по какой причине вы вот так сделали или эдак, по какой причине вы решили остаться обиженным, по какой в этой причине не мстите за себя. И получается, для вас это сокровище, для вас это ценности. Но в вашей внутренности настолько копаются, настолько домогаются, истязают вас, и вы начинаете открывать все сердце, потому что вас уже достали. И когда, говорит, вы это делаете, то вас же потом и связывают этим. Над вами потом кощунствуют, на вас набрасываются и вас терзают. Так говорит Священное Писание. Смотрите, книга Судей, что говорит. И вот Далида, что она сделала? Она использовала именно этот метод. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И вот берем то, что Иисус сказал, сокровища и жемчуги. Теперь он открывает сердце и раскрывает ей таинство духовной своей, общительности с Богом, местом встречи с Богом, открывает вопрос, за счет чего он стоит еще в Господе, или она стоит в Господе, это не играет роли. И вот человек зачастую бывает замученный, затерзанный, открывает свою душу в надежде на то, жена, откуда знаешь, не спасешь ли мужа, муж, откуда знаешь, не спасешь ли жены. Я это не игнорирую, не кощунствую такой интонацией, чтобы мы понимали. Там написано, откуда знаешь, не спасешь ли, то есть действуй. Но зачастую другие стороны берут это место Писания и говорят, ну откуда ты знаешь, не спасешь ли меня? Ну давай, спасай меня. Или он ей обращается, или она к нему. И теперь ставит вторую половину под якобы здравомыслие. Ну давай, открывай твои сокровища, открывай твой жемчуг, ну спасай. И сколько на поводу вот так шли и открывали в надежде, что, может быть, что-то получится. Вот так открывал свои сокровища в свое время Ионафан, сын Саула, и взывал к справедливости своего отца, к совести, к честности. Но ты же радовался, ты же помнишь, как Давид полагал свою душу, как он пошел против этого филистимлянина, сколько, говорит, было славы и победы. Ты же торжествовал. А потом подбрасывает ему фразу. И там такая жуткая фраза. Хочешь его безвинно? Да мы ему вину подвесим. Мы ему приклеим этикетку вины. Мы создадим обстановку, при которой он будет виноват. Мы создадим ореол этой вины, который будет его голову, вот так вот, знаете, как в этом, в свечении держать. В каком плане? То есть мы преподнесем окружающему народу нарисованную вину и обвинение. И такими техничными красками это сделаем, что народ поверит. И потом сделаем так, что Давид оказывается, враг народа Израиля, враг государства, враг царя. Смотрите, что происходит. И все, надолго это хватило. И Саул там клялся, мир будет ему, не умрет он. Вот. Клясться, знаете, раньше разрешалось. А на сегодняшний так, вот, пред лицом Бога даю, вот, слово мое там или как, что я его вот исполню. Ну, тогда держись. Ой, что будет? Ой, будет обижать. И будет обижать до такой степени, что из-за того, что кто-то будет подавать чашу холодной воды Давиду, он, Саул, будет уничтожать их из Поднебесной. Вспоминайте, когда Давид убегал, потому что уже критическая была обстановка, прибегает к одному из священников, а там был Доик и Думиянин, который был на стороне Саула. И Давид увидел, и вот подумал, ну, может быть, пройдет, может быть, не произойдет ничего. И священник смутился, говорит, а почему, говорит, ты так вот в таком узком количестве людей, а где остальные люди, ты же тысяченачальник же все-таки. А тот говорит, срочное дело, и я, говорит, должен так уйти, чтобы никто бы не знал. Дай какую-нибудь пищу. И там были предложены хлебы предложения. Со стола хлебов предложения, которые только священники ели, если в чистоте и святости и так дальше. И второй вопрос, говорит, какое-нибудь оружие. Я, говорит, а то я, говорит, спешно шел, ни оружия никакого не взял. Ему, говорит, вот в одежде завернутый меч Голиафа. Давид говорит, дай. Нет ему равного. И вот забирает. Доик и Думиянин приходит туда Саулу и начинает ему жаловаться. Потому что Саул преподнес для окружения своего, что Давид есть враг народа. Я видел, как, говорит, за него молился священник, как вот руки там на него возлагал, как вот хлебопредложение дал и меч Голиафа дал. О, говорит, ну-ка позвать их сюда, и позвали. И теперь Саул дальше будет обижать. Мы замечаем, что творится? И он позвал всех священников. И за одного священника выбивается весь город священнический. Всех священников уничтожает. И когда потребовал, чтобы убивали, то другие не могли. Не хватало наглости, дерзости. Но тогда Доик и Думиянин он взял и вот напал на это селение и поуничтожал. Почему? Сокровище ты хочешь дать человеку, который находится в этом жутком состоянии. И вот получается, Боже, сохрани нас от того каждого, чтобы мы вот так вот сокровищем не разбрасывались. Смотрите, и как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти, и он открыл ей все сердце свое и сказал, бритва не касалась головы, если меня остричь, но она ему и устроила. Дело в том, что она показала практику жизни. Вот так вот спасая кого-то в неправильных методах, идя на поводу, где нас заставляют открывать сокровища, мы открываем, и вот эта честь, сила, слава Божия, которая хранила в нас, это Божье присутствие и помазание было над нами, хотя мы спотыкались, возможно, нам остригают эти волосы, семь кос Духа Святого, и сила уходит от нас». И потом становимся жертвами с выколотыми глазами. Хотим видеть, и не получается. Хотим говорить, Господи, ну, чтобы я мог видеть, я могла видеть. И бывает момент, так горько становится человеку, и человек не возвращается к Господу. Дело в том, что отец Иосиф, а мы с вами разбирали, вот сколько сына не существовало на виду, ну, около 20 лет, он никак не мог утешиться, не хотел. И когда пришли колесницы с Египта, он сказал, хватит, довольно, жив мой сын. Пойду, говорит, увижу его. И пошел на жертвоприношение, пошел на встречу с Богом. Закипела жизнь. Для меня звучит так. 20 лет зима в его сердце, холод. И вдруг, наконец, весна. За 20 лет первая весна. Я не знаю, какая единица времени года там была, меня это не интересует. Но для его души пришла весна. Теперь для него можно, знаете, прочитать песни песней и сказать. Зима прошла, дождь миновал. Слышно голос пения в стране нашей. Горлица подала свой голос. Возлюбленный мой, ну, возлюбленная моя, выйди, покажи мне лицо твое. И вот возлюбленная в данном случае, отец его выходит и говорит, все, довольно, хватит. Ага, и уже на сближение с Богом пошел. Дело в том, что придите ко мне все труждающиеся обремененные, и говорит, вы не хотите прийти ко мне. Мы зачастую читаем в нашем понимании, как к людям-грешникам, которые нуждаются в покаянии извне даже, или круто закрученные своими рогами безобразие, беззаконие и среды народа Божьего. Да нет! Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. К этому месту второе, с другой стороны, или тут же, но вы не хотите прийти. Отец Иосифа 20 лет не хотел прийти решить свою проблему. А где-то видно. А потому что он не решил этой проблемы утешения. Его утешение произошло только на момент, когда он узнал, что оказывается, вот они колесницы, значит, Иосиф жив. Все, он утешился. Практически звучит так. У него исцеление, оздоровление не произошло во внутренности. В нем это осталось. Потому что не Богом он утешился, ну, я так имею дерзновение сказать, а колесницами. Хотя, с другой стороны, да, все-таки Богом. А, так вот оно. И знаете, для меня звучит, что когда он пришел кланяться, то он вспомнил, хотя и старенький был. И вот он кланяется, а ему сын в ноги кланяется. Ага, значит, пред моим сыном вот они, эти снопы, будут кланяться. Они же покланялись. Но теперь и мамка. Лия же будет кланяться. Рахиль-то уже похоронили. Давно похоронили. Потому что Вениамин родился, а мамка умерла. Думаем хорошо, думаем. Поэтому это вопросы серьезнейшие. Очень, очень. Боже, помоги. Знаете, по времени мы опять с вами, время у нас истекает. Мы еще какое-то одно местописание всего лишь прочитаем, дальше двигаться не сможем, потому что нам надо будет дальше продолжение очень глубоко рассматривать. А я читаю единственное местописание, скорее всего, и мы будем подходить. Ну, знаете, давайте мы сейчас по отношению к братьям вспомним Ефесян, что здесь описывается, мы в прошлый раз вспоминали. У Ефесян говорится, ужас, смотрите какой. Ефесян 4 главы 18-19. «Будучи помрачены в разуме», туда к братьям относим, потому что на момент продажи они были в помрачении разума, «отчужденные от жизни Божьей», у них не было жизни Божьей на тот единицу времени, они были отчуждены, они отчуждились сами себя, «по причине их невежества и ожесточения сердца их». Смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Значит, там было обольщение грехами, потому было ожесточение. Мы видели, он нас, говорит, не разжалобил. Мы, говорит, жестко, как мясники на мясокомбинате, чтобы было понятно поступали. Они дошли еще до бесчувствия. У них уже бесчувствие. Предались, ну, здесь говорится о распутстве. Распутство – это распутица, это бездорожье. Вот как захотелось, вот они предались. Вот возьмем его и убьем. Ладно, мы его не убьем, но мы его продадим. Вот продадим, и пускай он видит, что мы его продаем. И вот он сейчас будет нас упрашивать, ну и 100 лет пусть упрашивает. Туда тебе и дорога. Посмотрим, что с его снами произойдет. Замечаете? Ведь они же говорили, вот сновидец идет, сейчас, говорит, мы его убьем, посмотрим, что с этими снами будет. Куда ваша дерзость пошла? Это же Бог дал сны. Значит, вы пошли уже против Бога в наглую степень. Вы уже не признаете, что это от Господа? Нет, это не от Господа, эти сны. Что вы говорите? В принципе, и отец тоже так думал. Он еще и бронил. То что ты хочешь сказать, что я и мать твоя будем тебе поклоняться? Папочка, а сейчас что ты будешь делать? Сыночек кается. Только я об этом покаянии нигде не нашел места Писания. Найдете, скажете, чтобы он сказал. Сынок, ты знаешь что? Виновен я против Бога, да и пред тобой, потому что, когда ты говорил о 11 снопах, и когда ты говорил о 11 звездах, луне и солнце, я тебя бронил. А теперь я должен признать, что я оказался слепцом. Боже, помоги нам, если когда мы становимся как Самсоны и Самсонихи, давайте так выразимся, с выколотыми глазами, то Иисус говорит, советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы помазал глаза свои или помазала глаза, чтобы видеть. Тогда, говорит, ты увидишь, говорит, поймешь. Да возвращаемся сюда. Они дошедшие до бесчувствия. Значит, получается, вы отымаете свободу и жизнь у вашего брата. Вы обижаете это в порядке вещей. Как вы дальше? Вы понимаете, какой генетический фон вы сейчас теперь уже в катастрофической форме вносите в ваше будущее поколение? Вы понимаете, что вы делаете? Вы понимаете, что вы, какие деспоты, изверги вы на сегодняшний день? Это же, я не знаю, как назвать. Они дошли до бесчувствия, предались распутству, в данном случае не блудам или чему-то, а вот такому отношению по отношению к своему брату. Павел, ты это имел в виду? Не исключено. Потому что апостол Павел, в прошлой части мы с вами касались этого вопроса, в Деянии апостолов записано в такое жестокому отношении, говорит, к ним, я заставлял их хулить. Это было такое состояние, чтобы языками хулили имя Господа. Я, говорит, стоял, одобрял это убиение, стерег одежды, подавал голос, или как, когда Стефана уничтожали. Он говорит, я понимаю, что это. И когда он это описывает, для меня это звучит. Вы знаете, я, говорит, я понял, я увидел, кто я был. Савл, гонитель церкви. На сегодняшний день эти 10 братьев не гонители церкви, только честно. А мы, поступающие наподобие, не гонители церкви, гонители Христа. Думаю, каждый. Это сплошь и рядом. А тут дошедшую до бесчувствия предались распусту та, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Они так спокойно, с расстановочкой, с ненасытимостью это делали. Вот здесь у Матфея описывается последнее место Писания. Читаем, мы будем молиться. Матфея 24:9. Здесь интересная фраза. Тогда, значит, впереди такая фраза, там будет народ на народ, землетрясение, глады, моры, перечисляется это все. Это на своем месте, место Писания. Но внутри него закон 1 плюс 2 равняется 3. Вот эту формулу мы сейчас оттуда берем. Мы не вырываем с контекста. Просто в этом тексте очень глубоко это описывается, а мы берем к нашему состоянию. Все же это начало болезней. Тогда, когда это начнет прогрессировать, началом болезней, но уже в жуткой форме, будут предавать вас на мучение и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. По-другому. Этот стих читаю к 10 братьям. По отношению к Иосифу. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать тебя, Иосиф, на мучение и хотеть убивать тебя, но продадут, и ты будешь ненавидим всеми 10 братьями за имя мое. Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Вот на основе этого места Писания. Желающий жить благочестиво будет гоним не желающим жить благочестиво. На вот этом основе этого местописания. Значит, он говорит, это начало болезни. Знаете, как это звучит? Каин, вот грех у порога сердца. Это говорит, большая катастрофа, большая проблема. Начало этого далеко, вспомни, откуда ты не спал. Но на глобальность дальше зла, вот это начало болезни следующего этапа. Что ты сделаешь? Тогда будет Авель предан тобою, Каином, на мучение и убит тобою, потому что он будет ненавидим тобою, Каином, за имя мое в Авеле, потому что Авель жил благочестиво, сохранил, и жертву его я принял. Успеваем? Ужас, когда мы обижаем, это мягкая форма, это путь Каина. Вы знаете, если принципиально рассматривать вопрос, я не помню, кто из стихотворцев мира сего, кажется, Евтушенко. Насколько я помню, одно из стихотворений у него так звучит. Не стихотворная рифма, ну, а смысловую я хочу рассказать. Ну, один из критических стихотворцев сказал, что критяне раз такие, раз этакие. Поэтому вот, а он так сказал, интересно. Они, говорит, начали отрывать крылышки у бабочек в раннем детстве, когда были, а закончили сбрасыванием бомбочек. Успеваем? Люди мира сего говорят, это цветики, посмотришь, какие будут ягодки. Значит, Каин, вот это сейчас для тебя, что грех возле порога сердца, это уже ягодки, значит, были цветики. Но сейчас, если это цветики, то ты посмотришь, какие будут, Каин, у тебя ягодки, что ты, говорит, сделаешь? Братья 10, вы посмотрите, какие у вас будут ягодки. И вот ваши ягодки, вы вот знаете, вот в таком состоянии сейчас с ним вот такое творите. И вот это вот, вы эту заразу, вы раздавили этот сок и пустили его в жилы ваших детей, вашего будущего поколения. 400 лет. И эта проблема длилась, и когда выводил Бог Израиля, надо же, в одной из заповедей, не обижай. Ты же знаешь, как это горько. Ну, не обижай. No. Все равно сделаю. Боже, помилуй нас, помоги, у нас будет продолжение, нам надо дальше это рассматривать. У нас сегодня есть о чем задуматься, имеем возможность склонять колени. Жизни наши не прервались в неготовности. Мы в его саду, цветники, виноградники. И он говорит, я хочу показать, я хочу раскрыть эти тайны. И если это есть обличение, то слава Богу, почему? Кого, говорит, люблю, тех обличаю, даже наказываю. То есть, говорит, пойми, говорит, я хочу, говорит, настолько глубоко передать, говорит, через слово мое, чтобы слово, как меч, прошло во внутренность до разделения души и духа, составов и мозгов, чтобы увидел каждый из нас, до чего, до мозга костей мы докатились. На предмет обидеть кого-то. Дальше, мы настолько покаялись или нет? И когда мы принимали Христа Спасителем, вообще вопрос того, что мы кого-то когда-то обижали, был рассматриваемо. Это в порядке вещей. Есть о чем задуматься. Господу нашему да будет слава. Склоняем колени. Будем молиться. Аминь.